«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем свой вопрос Михаилу Делягину, директору Института проблем глобализации. Доброе утро, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Мы сегодня с коллегами с утра пытались обзванивать экспертов по топливному рынку. Пытались оценить, как меняются цены на топливо в начале года, и в рознице, и биржевые цены. Все это с оглядкой на публикацию в «Коммерсанте», которую чуть позже совсем кратко попробую вам и публике пересказать. Для начала такой вопрос. Есть какая-то традиционная для начала года динамика на рынке топлива в России?
Ну, если честно, я не специалист по рынку.
Я догадывался, что вы с этого начнете.
Да.
Хорошо. Но тогда к тому, что, о чем пишет «Коммерсант». «Коммерсант» рассказывает о том, что биржевые цены на бензин и на дизель в начале года сейчас растут. «Коммерсант» называет это нетипичным. И эксперты, которые не представляются, а это уже типично, когда я сказал, что мы обзванивали экспертов, никто не готов давать комментарии, давать какие-то прогнозы по изменениям на топливном рынке.
Это высоко монополизированный рынок. Как там, что там люди хотят, и договорились они или не договорились, или просто действуют по принципу «делай, как я», когда какой-нибудь флагман рынка или значимый участник что-то начинает делать, и все под него подстраиваются.
Ну, я так полагаю, что они просто абсолютно искренне опасаются санкций антимонопольной службы за свои комментарии и высказывания, нет?
Ну, за свои комментарии, может быть, и опасаются. На что-то не припомню нефтяников, а производителей бензина или дизтоплива, которые опасались бы действия антимонопольной службы за свои действия.
В прошлом году Олег Перов предупреждение получил. Он как раз про бензин порассуждал немножко, и ФАС ему вынесло предупреждение.
Это были случаи. У нас был один замечательный нефтяной барон, который, когда нефть упала, цена мировая нефть упала в 3,5 раза, он сказал, что, вот видите, нефть подешевела, поэтому бензин подорожает не больше, чем
это
на 10%.
Да.
Вот это стало классикой жанра. Но, понимаете, это предупреждение, а бензин-то после этого правда подорожал. И за это никто не пострадал, потому что Федеральная антимонопольная служба имеет полномочия только попискивать. Что-то делать реально она полномочий не имеет.
К публикации все-таки некоторые безымянные эксперты, ну, то есть те, кто не согласился назваться, но прогноз дал, высказались о том, что, конечно, в рознице бензин тоже в течение года будет дорожать и в ближайшее время будет дорожать. Во-первых, с оглядкой на вот этот биржевой рост и с ну, имея в виду то, что, например, Московский нефтеперерабатывающий завод уже на ремонт закрылся, на плановый, и в ближайшее время закроется Ярославский нефтеперерабатывающий завод, что, ну, некое подобие дефицита, может быть, вызовет. Вот по сумме этих данных готовы предположить, стоит ли ждать чего-то такого драматического, взрывообразного?
Нет, драматического ждать не нужно, потому что у нас цены на рынке уже довольно давно ограничены бедностью, а не чьим-то аппетитом и не балансом спроса предложения. Но, безусловно, бензин будет дорожать просто потому, что нефть вышла на некоторую полочку, полочка довольно высокая, и теперь бензин будет подтягиваться под психологические ожидания нефтяных монополий, крупных нефтяных компаний по поводу этой самой полочки. Он будет, рост цены будет не взрывным, будет медленным, не очень значимо, потому что он упирается в бедность людей, в том числе бедность людей, которые ездят на машинах. Что касается ремонта, ну, естественно, после этой новогодней то ли аварии, то ли химической атаки, то ли, так сказать, самопроизвольного самозарождения сероводорода в московском воздухе вокруг московского НПЗ, как настаивают некоторые все еще уважаемые личности. Вот. Естественно, что после этого завод нужно ремонтировать, потому что такие фокусы, когда ПДК превышен в 20 раз, по-моему, и больше, в 29 даже раз там был превышен, на празднике, уточню, на празднике. Угу. Такие хорошие у нас были праздники у тех, кто в Москве остался, на юго-востоке, да и не только там. Вот. После этого, естественно, завод надо ремонтировать. Но остановка 2-3 крупных заводов на ремонт – это стандартная ситуация. Даже если какой-то один завод закрывается на ремонт внезапно, неожиданно, даже если два завода закрываются на ремонт внезапно, неожиданно, у нас загрузка мощностей на остальных заводов не такая, что это ведет к значимому снижению производства. У нас достаточно гибкая система выстроена. Она, конечно, монополизирована, она, конечно, ориентирована на завышение цены, но завышение цены значимо не получится, потому что упирается уже в бедность, как говорят сами товарищи либеральные реформаторы. а дефицита физического не будет, потому что система довольно гибкая. У нее много недостатков, но она довольно гибкая выстроилась.
Кирилл напоминает нам справедливый, в общем, это объясняет рост биржевых цен на топливо. Кирилл напоминает, что экспортная пошлина в январе этого года снижается, это сближает внутренние и внешние чистые цены реализации, плюс растет мировая цена, и все это приводит к повышению закупочных цен для нефтеперерабатывающих заводов.
Да, снижение экспортной пошлины – это вообще безумие некоторое, потому что это снижение компенсируется ростом налогообложения добываемой нефти. И получается, что под визги о том, что нужно заниматься диверсификацией, модернизацией, углублять переработку и прочее, налоговое стимулирование направлено ровно на противоположное. На то, чтобы стимулировать экспорт сырой нефти. Потому что если бы мы хотели, чтобы нефть оставалась в России, перерабатывалась в нефтепродукты или в продукцию химии, и мы дальше экспортировали бы, допустим, что мы смогли бы сделать качественные нефтепродукты, продукции химии, то тогда, наоборот, нужно снижать налоги на добычу и повышать налоги на экспорт. Потому что экспортер никуда не делся. Все равно сверхвыгодное занятие.
Уточнение. Экспортные пошлины снижаются, это касается только сырой нефти. Экспортные пошлины на продукты не меняются.
Вы знаете, у нас экспорт нефтепродуктов, конечно, есть, но он...
Нет, ну, может быть, он, если в этой области он снижается, то до какой-то степени, конечно, стимулирует.
Он есть большой. Здесь, честно говоря, не скажу.
Угу. Уточнение или просто информация к сведению о разнице цен на бензин в разных регионах. Пьеро пишет, АЕ-95 в Ярославле и Московской области, разница 1 рубль 99 копеек.
Круто.
Сколько процентов?
Так. Ну, правда, у нас иногда на соседних заправках бывает разница в 70 копеек. Иногда. Вот, на трассе. Но, да, это внушает.
Слушайте, Федя предполагает, что такой стабильный, регулярный рост цен обусловлен, вероятно, тем, что предприятие находится в государственной собственности, он вот так рассуждает. Вот в сотовой связи, где нет государственной собственности, почему-то нет роста цен. Или это тоже, в принципе, не в целом несправедливое суждение.
Можно обсуждать, есть там рост цен или есть там чудовищное монопольное завышение цен. Это вопрос дискуссионный, потому что когда та самая Теля, которая вошла на московский рынок, стала предлагать сильно пониженные тарифы, то, в общем, как-то она, по-моему, до сих пор не разорилась. То есть это нормальный бизнес с нормальными прибылями. То есть даже если вы предлагаете достаточно высокие тарифы, у вас все равно все очень хорошо. То есть, если тарифы были монопольно завышены изначально, то дальше их можно даже снижать. Ничего страшного. Это вопрос открытый, потому что внутренней, так сказать, кухни мы не знаем. Вот у антимонопольной службы нет главного права, которое есть у нее в развитых странах. Это одно из фундаментальных отличий, на сохранении которого настаивают наши либералы. Антимонопольная служба в развитых странах может прийти в любой бизнес и сказать: вы знаете, у нас есть подозрения, что вы злоупотребляете монопольным положением.
Даже если у вас 2%... все равно нужно.
Нет. Даже если у вас 2% на рынке, ну, нужно предъявить, но это такие достаточно условные, формальному заключению. Поэтому расскажите, пожалуйста, из чего и как устанавливается ваша цена. Естественно, они этим не злоупотребляют, но это угроза страшнее исполнения. И в совершенно рыночной либеральной Германии, в части экономики, безусловно, рыночная экономика, никто не будет спорить, антимонопольная служба имеет право при колебаниях цен как вверх, так и вниз, резких колебаниях, сначала вернуть цены на место, а уже потом после этого выяснять, что это было, и обусловлено было, объективно это было обусловлено, или кто-то решил нажиться.
Вернуть цены на место просто решением службы, или все-таки судебные инстанции подключаются? И...
Нет, там есть процедура, как везде в Германии, то есть это не может, естественно, мелкий клерк решением своей левой ноги, там есть довольно сложная процедура, но она быстро проходит, Потому логика простая, антимонопольное расследование может длиться годами, и ущерб экономике от злоупотребления монопольным положением может быть нанесен такой, что никаким штрафом это уже не возместить.
Поэтому первоначально принимается решение о том, что нужно вернуть
цену. Не обязательно. Это решает антимонопольная служба, исходя из ситуации. Естественно, она проводит консультации, она вызывает этого бизнесмена и говорит: так, родной, мы можем, конечно, сейчас заняться длительной судебной процедурой. Скажи просто, что это было? Что случилось? Если ты можешь как-то обосновать свою позицию, обоснуй. Если человек говорит: ну вот там проклятые русские подняли цену на них на 40%, куда я могу деться? Естественно, тоже повышаю на свою продукцию на 20%. Вот, посмотрите все раскладки. На этом разговор заканчивается в течение одного дня. Ну, там, недели, учитывая, что там есть тоже процедура внутренняя.
Но есть даже предположение, опять же, неназванные эксперты, все почему-то боятся давать какие-то прогнозы.
Потому что это монопольный рынок.
Неназванные эксперты полагают, что ситуация на биржевом рынке, она как раз и создается для того, чтобы потом, когда ФАС поинтересуется, а почему у вас и в рознице такие цены,
а вот это подтягивается к оптовому, конечно.
Показать
конечно.
На рынок на опт.
Конечно, тем более, что биржевый рынок, как я понимаю, он не очень масштабный, и там вполне возможно различные, не могу сказать, манипуляции с ценами, но, скажем так, осмысленное воздействие на котировки, сформулируем это так.
Слушатели с энтузиазмом рассказывают о разнице цен на различных АЗС, причем не на великой друг от друга дистанции находящихся. В Щелково на двух АЗС за 95-й бензин разница 1 рубль, рассказывает Сергей.
Да, 70 копеек – это норма, ну, рубль – это вообще потрясающе.
А нет какой-то позиции такой, что, может быть, строгое, строжайшее государственное регулирование цен на топливо в рознице?
Нет, простите, а вот здесь не нужно ничего строжайшее, потому что разные фирмы, разные нефтяные компании, я знаю людей, которые, я уж не буду заниматься рекламой, покупают только у определенных нефтяных компаний по завышенным ценам бензин, зная, что этот бензин будет качественным. Или потому что там хороший сервис. Вот там... Там у меня есть знакомая барышня замечательная, она всегда, опять-таки не буду называть компанию, потому что там на каждой заправке стоит такой магазинчик, в магазинчике чудесная пекарня, и она в этой пекарне для своей семьи покупает выпечку. И заодно еще и заправляется. Я говорю, родная, ты посчитай, сколько тебя снимают в этой пекарне и в этом магазинчике, потому что там цены завышены чудовищно. У меня знакомые, которые занимаются розничной торговлей, они уже перестали даже смеяться по поводу людей, которые покупают что-то на АЗС. Просто люди покупают уверенно, систематически на цены не смотрят. А цены там обычно сильно, сильно высокие. Вот. Но, тем не менее, вот это разные бизнес-модели. И это возможно. Это возможно. А проблема не в том, что здесь у меня разница на 1,5 рубля, но если вы едете по трассе, рядом стоит какая-нибудь шикарная современная заправка, а через дорогу от нее стоит убитая абсолютно, как, знаете, в 70-е, 80-е годы были, вот такая заправочка.
Торгующая подозрительными жидкостями.
Нет, там может быть даже качественный бензин, но она вся ободрана, и вы ее просто физически боитесь. Если она продает бензин на рубль дешевле, вы прекрасно понимаете,
почему?
За что эта плата. Это плата за ваш страх.
Согласен.
За отсутствие ремонта. Отсутствие культуры бизнеса. Это нормально. Должен быть контроль за общей ценовой политикой. Вот если эта ободранная заправка вдруг повышает цену на рубль, вот это повод для разбирательства, даже если она подтянула ее до среднерыночной ситуации. И если шикарная, замечательная заправка, сияющая огнями, где только кинотеатра нету и больницы для животных, вдруг снижает цену на бензин на рубль, да, нам с вами как потребителям шикарно, мы в телячьем восторге, мы аплодируем и рассказываем всем какие-то святые люди, хотя, по-моему, не было таких поводов такого рассказывать про торговцев бензином, но вдруг, может быть, кто-нибудь сделает. Но для антимонопольной службы это тоже повод прийти и спросить, ребят, а что у вас там с экономикой? Это не демпинг случайно?
Давайте слушателей тоже приглашать к разговору. 7373-94-8, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, бот, которому вы адресуетесь в Телеграме. Вначале Михаил Геннадьевич сказал, что он не претендует на то, что он эксперт,
я не эксперт
в топливных вопросах. Ну, смотрите, разговор.
Я знаю некоторые вещи, отдельные вещи. Картину в целом я вот... Я не знаю, вот это вот повышение январской биржевых цен, это реальный результат там, того, что у нас закрываются...
Или готовность отвечать перед антимонопольной службой.
Да нет такой готовности. Вот это вот точно, нет, не переживайте. Она абсолютно беспомощна, у нас орган. Вот это результат рыночных каких-то махинаций, или это естественный результат, или просто у нас в январе всегда люди просыпаются после новогодних праздников, ой, что-то я хорошо погулял, много денег потратил, надо дать-ка я заработаю еще денег побольше с этих ребятишек, которые там бензин покупают, а то я что-то сильно потратился в Куршевеле и так далее. Там еще снега не было.
Присоединяйтесь. Здравствуйте, доброе утро.
Ой, здравствуйте. Я в прямом эфире, Сергей меня зовут.
Да. Очень приятно.
Ну, вот я вот край вашей передачи услышал. Смотрите, вот две заправки. Лукойл, дистопливо, 38%. 62. И Татнефть 36, по-моему, 10. Больше 2 рублей разница. И качество несовместимое. На Татнефти 48 градусов температура фильтрации предельная. А на Лукойле 35, и то, по-моему, натянуто. Вот я год на Татнефти и...
Нет, знаете, Татнефть вообще очень хорошая компания. Уж извините, это не я начал, поэтому я могу это подтвердить.
Мне уже жену вести. Короче, ребята, все на Татнефть. До связи. Дизелистов я имею в виду.
Ну, вы знаете, я как бы человек, который специализируется на том, что у кого какие проблемы, но вот ругани в адрес Татнефти я, правда, не слышал, даже в Татарстане. Даже в Татарстане.
7373948, вы теперь с нами. Здравствуйте.
Самый добрый день, Леонид, Москва. Я немножечко не по теме. Я помню, где-то лет 5 тому назад компания «Лукойл» на 23 февраля сделала шикарнейший подарок, что весь бензин, в том числе и дизель, был по 23 рубля 00 копеек. Помните это?
Я был Нет, честно говоря.
Этому удивлен.
Знаете, хорошая идея. А остается только предложить им провести такую акцию на 8 марта. Я думаю, будет гораздо лучше. Мы все жен посадим за руль, и пусть они едут заправляться.
Александр утверждает и недоумевает, почему бензин дорожает, обслуживание авто дорожает, а цены на такси не дорожают.
Потому что такси – это высококонкурентный рынок. И в условиях, когда люди беднеют, когда люди лишаются работы, огромная масса людей, да и есть и гастарбайтеры, естественно, огромная масса людей начинает зарабатывать извозом, потому что больше зарабатывать нечем физически. И вот появление Яндекс.Такси, Юбер.Такси, Гетс.Такси, некоторых других подобных систем, которые, с одной стороны, предельно интенсифицируют труд таксиста и за счет этого позволяют снизить тарифы для нас. Это проявление предельной конкурентности рынка. Это очень жесткий конкурентный рынок. Таксисты воют. Им очень тяжело, потому что у них упала норма прибыли, но, которую они лично зарабатывают для себя. Им нужно более интенсивно крутиться, чтобы зарабатывать те же доходы. Но это высококонкурентный рынок. А то, что у нас на рынке бензина, это научно называется олигополия, когда формально ни у кого нет 30% рынка, или там, может, у кого-то одного есть. Но есть ограниченное количество крупных игроков, которые друг на друга смотрят. И если государство ведет себя так, что оно потакает произволу монополий и неявно рассматривает произвол монополий как главную составляющую свободы предпринимательства, вот в таких ситуациях это жесточайшая, злейшая монополия.
Второй раз уже за эту получасовку у нас конкуренция упоминается. Я хотел в финале, может быть, обратиться, но обращаюсь сейчас к заявлениям Орешкина последним. Financial Times он давал интервью, наверное, самое ценное, или, по крайней мере, то, что уже здесь русскоязычные коллеги в заголовке выносят, это его рассуждение о том, что приватизация госпредприятий, она конкуренции не ведет, а должны сконцентрироваться на повышении уровня конкуренции на различных рынках. Ну вот без уточнения. Как, в принципе, в России можно, знаете, если универсальный метод есть, конкуренцию
очень
стимулировать где-то?
Очень, конечно, радует, что товарищ Орешкин понял ту вещь, которую написано в учебниках. Если у вас есть одно предприятие, и вы его передаете из одних рук в другие, то это не ведет к росту конкуренции, вообще не ведет объективно. Приятно, что, так сказать, дошло даже до правительства Медведева. Вот. Но после того, как у вас появляется конвейер, после того, как возникает крупная промышленность, начинает действовать закон концентрации производства. Во многих отраслях крупные производства эффективнее мелких. Сапожная мастерская по ремонту сапог, она эффективнее мелкая. А машиностроительный комбинат, металлургический комбинат и, так сказать, нефтеперерабатывающий завод, чем крупнее, тем эффективнее. Есть технологии эффективной переработки нефти, когда можно чуть ли не в багажнике «Жигулей» ее перерабатывать, но очень эффективно. Но эти технологии пока на рынок не допускаются и монополиями, и бюрократией. Поэтому в сегодняшнем технологическом уровне, к сожалению, действует закон концентрации. Если вы хотите быть эффективным, вы должны иметь крупные корпорации. Они неминуемо будут занимать монопольное положение, и государство обязано их регулировать. И без регулирования государства, без антимонопольной политики, которая в Соединенных Штатах Америки началась еще в 19 веке, а мы в России в 21 году все еще рассказываем об этом друг другу как о чем-то несбыточном, конкуренции не будет, или она будет недостаточной.
А почему тогда вообще идет речь о дефиците конкуренции? То есть если для того, чтобы в нынешних условиях быть успешными, то нужно нужно развивать крупные промышленные предприятия, которые будут концентрировать вообще в себе всю отрасль?
Ну, не всю, не всю. Там есть отрасли, где нужно иметь 3 предприятия, есть
отрасли, где нужно иметь 10. Где дефицит конкуренции мы можем обнаружить?
Дефицит конкуренции возникает везде, где государство не ограничивает произвол монополии. У нас аптека в центре Москвы может быть монополией и злоупотреблять своим монопольным положением. При дикой конкуренции, при 10 аптечных пунктов, которые от нее находятся в шаговой доступности.
У нас, в принципе, на таком уровне ФАС работает?
Нет. Ну, то есть, они, конечно, скажут, что они работают, но по моим ощущениям результатов не видно. Хотя аптеки поприезжать попроще. ФАС хорошо работает на рынке рекламы. Вот там они научились как-то это ограничивать, сдерживать, и уже нет у нас нецензурной рекламы, что является большим достижением на самом деле. Вот, но аптек я пока не замечаю, по крайней мере, по тем ценам на лекарства я не вижу, что есть какие-то позитивные результаты.
Но, в принципе, предусмотрен такой механизм, чтобы не крупный предприниматель обращался в ФАС?
Он может обратиться, если крупное предприятие создает для него условия, там, не допускает на рынок и так далее, но пока он будет доказывать, что это действительно было, он его с этого рынка уже выкинут. У нас куча случаев, когда людей просто не пускают на рынок торговать тупо огурцами. Я не припомню, чтобы ФАС их защитила. Ни разу. Может быть, исключения какие-то из этого правила есть. Не знаю. Но мафия перекупщиков, которая в ряде случаев еще является этнической мафией, у нас чувствует себя прекрасно.
Я, в общем, предполагал, что слушатели крепко ухватятся за тему топлива, поэтому как бы вас склонял к этому разговору, и у нас весь Телеграм и весь СМС-портал этим
усыпан. Да, больная тема, конечно.
Станислав спрашивает, увидим ли мы когда-нибудь субсидирование государством цен на топливо в России, как в некоторых нефтедобывающих странах?
Ну, вы знаете, это вряд ли. Это, может быть, в лучшем случае это следующий этап, потому что если сейчас начать ограничивать произвол монополии, то я сильно подозреваю, что цены на нефть, извините, цены на бензин и на дизтопливо снизятся без всякого субсидирования. И я просто хочу сказать, здесь это прозвучало не из моих уст, но вот здесь уважаемый радиослушатель говорил о качественном дизельном топливе на Татнефти. Вот у нас в России главная беда – это некачественное дизельное топливо. У нас вполне приемлемый бензин, там, конечно, про стандарты евро мы плачемся бесконечно и будем плакаться дальше, но бензин у нас приемлемый. А вот качество дизельного топлива у нас из рук вон плохое. Поэтому то, что здесь было сказано, я советую прислушаться к этому высказыванию.
Это не мы сказали про Татнефть.
Это не мы сказали, просто... и никогда опять... никто из нас это бы не сказал. Это вы сказали, уважаемые радиослушатели. Все
тоже и сообщениями про Татнефть, и... Ну и люди жалуются на...
На Татнефть жалуются?
На Татнефть. Но не в части качества топлива, например.
А.
Опять, пишет слушатель Андрей, имейте это все в виду. Татнефть не доливает в бак с 1000 литров примерно по 70 литров.
Ну это, видимо... Ничего себе! 7%? Ну, слушайте, может быть, в этом есть разгадка качественного топлива?
Чуть раньше
у них просто слушатели... другой способ заработка.
Чуть раньше слушатели еще писали, что они... Татнефть... В Татарстане спросом не пользуются. То есть они на условный внутренний экспорт, да, уж насколько это квадратно не звучит, отправляют что-то по-настоящему качественное, а внутри республики как-то не очень
почитаемо. Но у них там определенное, как я понимаю, монопольное положение тоже, поскольку это свое родное, они связаны, может быть, и с властями республики. Я поэтому и говорил, что даже в Татарстане мне на них не жаловались. Ну, может быть, слишком патриотичные люди.
Почему в России небольшое количество НПЗ, спрашивает 78-й, небольшое?
В России довольно много НПЗ, но, конечно, с точки зрения на объемов нашего рынка нужно еще пяток как минимум. Там, по-моему, их 20 с чем-то. Вот. Нужно еще как минимум пяток крупных, но это очень большие инвестиции, и они слишком большие для относительно, так сказать, для нашего рынка.
Если возможно, коротко еще пояснить то, что вы ранее сказали по поводу недостаточного качества дизельного топлива. Это связано с тем, что технологически просто предприятия устарели?
Нет, технологически, конечно, предприятия устарели, но, вы знаете, если вы будете жестко соблюдать технологию, тщательно следить за качеством процесса, то на современных НПЗ, которые были построены на излете советской власти, относительно современных, это можно обеспечивать достаточно высокое качество. Просто если люди берут и такое, то зачем? Это опять-таки вопрос произвола монополий.
Разговор...
Как говорил Богдан Титомир, people's have it.
Разговор с Михаилом Делягиным после новостей продолжаем.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем, и на вопросы продолжает отвечать директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Я бы хотел обратить наше общее внимание на сегодняшние публикации в РБК и «Ведомостях». Они дают пояснение о том, каково было участие ВТБ в сделке по продаже пакета Роснефти. Сложная схема, даже до конца не уверен, возможно ли на словах пересказать, как было дело.
Сложно.
Давайте попробуем. ВТБ. Тут, в общем-то, нет ничего такого совсем уж подозрительного и смущающего, как мне кажется, может быть, Михаил Геннадьевич это обнаружит. Просто ну, даны комментарии от участников этой сделки, поэтому вот РБК расписывает подробно это, и ведомости тем же самым занимаются. Так, ВТБ дает кредит 692 миллиарда компании, сингапурской компании QHG Shares, которая на тот момент принадлежит Глинкору. Сейчас это QHG Shares принадлежит уже консорциуму, вот, глинкоровскому и катарскому. Кредит 692 миллиарда, ну, вот, ровно под сделку. Это сингапурская компания переводит деньги Роснефти, 692 миллиарда.
Роснефтегазу.
Роснефтегазу, да. Роснефтегазу, Роснефтегаз перечисляет деньги в бюджет. ВТБ с тем же Роснефтегазом заключает договор, по которому этот долг передает, верно, компании? Долг, который... Кредит, который выдала сингапурская компания ранее, передает Роснефтегазу эти деньги. Договор... Как это? Договор... Договор цессии по бридж-кредиту. Вот, я вижу это словосочетание, бог весть, что оно значит. Далее, включается итальянская компания Intesa, которая выдает
банк,
уже...
Банк.
Которая выдает уже сингапурской компании упомянутой кредит на 5,2 миллиарда евро. И это уже принципиальный момент, потому что до этого кредиты рублевые перемещались, средства рублевые перемещались сейчас. Сингапурской компании выдается кредит в евро. За счет этих денег... Сингапурская компания гасит кредит перед Роснефтегазом, перечисляя туда эти миллиарды уже в евро. Вот такая сложная схема. Вы уж извините, друзья, я не знаю, как это без картинок пояснять.
Значит, смысл,
зачем это все?
Смысл в двух вещах. Первое. Продаем за евро, в бюджет зачисляются рубли.
Да, зачисляем рубли.
То есть, если мы продаем, осуществляем прямую продажу за евро, это евро приходит на валютный рынок Российской Федерации в один день, и в ситуации, когда Банк Российской Федерации категорически отказывается от исполнения своих конституционных обещаний по обеспечению стабильности валютного рынка, при таком приходе в один день валютный рынок, естественно, реагирует. И рубль укрепляется скачкообразно, сильно, дезорганизуя всю внешнюю торговлю и, так сказать, нас с вами тоже, а потом как-то возвращается обратно. То есть возникает колебание, которое надо избежать. В результате устраивается сложная система, при которой происходит внебиржевая конвертация по биржевому курсу. Вообще-то говоря, при наличии вменяемого Банка России это совершенно спокойно делается вне биржи, по биржевому курсу, и не нужно строить никаких сложных схем. Но, вероятно, это не тот случай, который есть у нас последние годы. Вторая возможная причина – наличие у кого-то из участников сделки кассового разрыва. Не потому, что нет денег, а потому, что есть сложные бюрократические процедуры. Оформление даже принятых решений в рамках правильного корпоративного управления на Западе и в компаниях, которые работают по западным стандартам, может быть достаточно длительным, несколько месяцев. А по каким-то политическим причинам нам нужно было эти деньги загнать до конца года. И тогда делаем все просто. Так, ребята, мы договорились, мы бумаги подписали. Угу. Вот сейчас эти рубли приходят в бюджет, а, так сказать, обеспечивающие мероприятия и перечисление валюты со счета на счет происходит чуть позже. Это второе возможное объяснение причин. Угу. Мне в этой ситуации интересна вот несложная схема, а, ну, как бы все обоснования, которые могут прийти в голову о том, почему она такая сложная, ну, в общем, они связаны с достаточно сложными бизнес-процедурами, иногда совершенно безумными. А мне интересно, откуда взял деньги банк Intesa. Это итальянский банк. Итальянская банковская система – это одно из удивительных порождений мирового рынка. Создавалась она во времена, когда кончилась Вторая мировая война, ну, создалась в нынешнем виде, разумеется, там были деньги Ватикана в достаточно больших количествах, там были американские деньги в больших количествах, там были деньги мафии в больших количествах. Ну, сейчас вроде американцы как-то отползли, у них свои финансовые проблемы, они никого деньгами, по крайней мере, в явном виде не накачивают. У мафии тоже довольно сложные финансовые проблемы, с ними повоевали неплохо, они влияние имеют, но не наращивают, и денег у них, деньги у них есть, но у них нет проблем, куда вложить, так сказать, средства, они от денег не захлебываются. И возможно, что итальянская банковская система сейчас хорошо чувствует за счет каких-то денег арабских шейхов или, может быть, даже за счет китайских денег, нельзя исключить. Потому что свободные деньги в мире – это деньги арабских шейхов и деньги Китая.
Русское участие при этом исключается, чтобы это как-то вот совсем замкнулось?
Теоретически русское участие возможно, но я не могу себе представить, если честно, чтобы в условиях такой вот сплошной информационной войны против России, когда любой наш шаг тоже попадает под микроскоп, под лупы и так далее, наше участие было настолько хорошо замаскировано, чтобы его не видели. Ну, понимаете, если бы там были наши деньги, это вскрылось бы, скорее всего, и New York Times сейчас писал бы не о том, что русские хакеры избрали Трампа, а, по крайней мере, в половину с этим, что, как бы, Роснефть приватизирована на деньги российского бюджета, это деньги гоняют по кругу и так далее. Вот, в условиях абсолютно... Понимаете, вот в 90-е годы, когда мы были друзьями и, так сказать... Российское государство обеспечивало разворовывание страны для иностранных партнеров. Такое было невозможно. Там у нас Белый дом расстреляли при полной поддержке мирового сообщества, Конституцию нарушили и так далее. А сейчас, когда уже не могут люди придумать, в чем нас обвинить, когда нас уже обвиняют в ухудшении российско-европейских отношений, оказывается, в этом тоже, прости господи, виноват Путин. Я все жду, когда в каком-нибудь европейском городе возникнут перебои с водой, чтобы услышать классическое: если в кране нет воды, значит, выпили русские. Так что в этой ситуации, вот в этой ситуации, если бы там было что-то не то, учитывая, как неряшливо обычно работают наши замечательные действия, это вскрылось бы.
Ну, то есть, если не интересоваться уж очень внимательно тем, откуда итальянский банк взял деньги, схема, в общем, оправданная, мы избежали волатильности на...
Мы избежали волатильности на рынке, мы выполнили непонятно чем обусловленную политическую задачу перечислить деньги быстро, а не попозже. Вот. Ну, опять-таки, не было у нас политических задач, как во время войны иногда требовали город взять к празднику. Жертв было бы меньше, сложность была бы ниже. Был бы у нас нормальный Банк России, с моей точки зрения, спокойно провели бы внебиржевую конвертацию, не нужно было бы городить 7 бочек арестантов. 40 бочек, извините.
А почему это именно как политическая задача ставилась настолько сурово, строго? Я имею в виду приватизацию.
Я не знаю. Я думаю, что кто-то из наших замечательных реформаторов ляпнул, а дальше пришлось уже выполнять.
Хорошо, попытались присмотреться к этим публикациям сегодняшним по поводу сделки с Роснефтью.
У нас, строго говоря, с точки зрения сотворенного Коха мало что изменилось в этом отношении. Когда господин Кох пообещал, что если я не принесу вам, по-моему, триллион рублей, вы меня можете расстрелять. С тех пор пошло прозвище «недостреленный Кох», потому что триллиона он не привез.
7373948, ну, раз есть, я смотрю, у людей потребности по этой теме тоже высказаться, пожалуйста. Ну, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот получается так, что, значит, российские компании вот какие-то проводят сделки между собой не через российские какие-то структуры, да, получается, ну, они это как бы через международные структуры, ну, как бы проводят, ну, между собой какие-то расчеты, да, почему они не могут через российские, ну, как бы в рублях, почему они не могут это сделать?
Ну, потому что мы продаем иностранную структуру. Продажа иностранных структур, иностранным структурам в той ситуации, в нынешней, когда рубль является неконвертируемым, и уже с 2006 года, уже больше 10 лет идут разговоры о том, чтобы переходить на расчеты в рублях хотя бы с ближним зарубежьем, и позитивных изменений крайне мало в этом направлении, так что в основном это болтология. Ситуация, когда наше замечательное правительство и Банк России относятся к этой программе примерно так же, как ко всем остальным своим служебным обязанностям. В этой ситуации, если что-то продаете иностранцу, то вы продаете за валюту. Иностранец платит так, как ему удобно, он платит валютой. И, соответственно, отношения с иностранцами приходится устраивать через международные организации, или через зарубежные организации, которые это умеют делать. То есть все. Это вопрос инфраструктуры.
7373948. Прошу прощения. 7373948 это наш эфир. Слушаем. Здравствуйте.
Михаил Геннадьевич, по поводу продаж. Вот Дмитрий Турчин из Центробанка заявил, что у нас государство обязано помочь уставшим банкирам и предпринимателям от своего бизнеса, помочь продать их имущество, так как они не могут его реализовать на свободном рынке. Как вы думаете, почем будет закупать у них государство? Как у Ромы, в 100 раз дороже, купил за 100, продал за 11 миллиардов 300 миллионов?
Знаете, я боюсь, что здесь, естественно, будет богатая почва для злоупотребления. Меня только утешает, что пока никаких программ, никаких, так сказать, нормативных актов, насколько я могу судить, в этом отношении нет. А так, вот в части личного имущества, ну, вот нас выкатили нам кадастровые цены на недвижимость, по которым мы платим налоги, причем мы заплатили налоги большие в прошлом году. В этом году, в 2017, мы заплатим в два раза больше. Это будет увеличиваться в 5 раз за 4 года. Так что это налоги будут увеличиваться дальше. И простой принцип. Если вы, государство, оценили мое имущество, мою квартиру в такую-то сумму, вы обязаны ее купить за эти деньги, если вы думаете, что она столько стоит. Но государство категорически от этого отказывается в настоящее время.
7373948. Что же такое? Здравствуйте, слушаем вас. Да.
Добрый день, Михаил, Москва.
Здравствуйте.
Добрый день. У меня такой вопрос. А какой вообще был смысл в этой продаже?
Никакого.
Роснефти, я имею в виду.
А никакого, на мой взгляд. Ведь, понимаете, приватизация, все аргументы в пользу приватизации, они бессмысленны. Есть аргумент, нам нужно пополнить федеральный бюджет. Я напомню, что в федеральном бюджете на 1 декабря без движения валялось 7,9 триллиона рублей. И все разговоры о том, что у нас, ой, резервный фонд кончится в 2017 году, это, во-первых, вранье, потому что у нас инфляция будет выше 4%, и нефть будет дороже 40 долларов за баррель, а это значит, что будут дополнительные доходы. А во-вторых, это отвлечение внимания на негодный объект, такие камни по кустам, потому что резервный фонд, это, дай бог, если треть от общих бюджетных резервов. Вот зачем в этой ситуации федеральному бюджету, который и так захлебывается от денег, еще деньги? Непонятно. Вторая причина, которая обычно приводит, это повышение эффективности бизнеса. Знаете, в 97 году сами либеральные реформаторы сделали тщательные исследования, сопоставив эффективность государственных компаний и частных компаний. В тот момент, после проведения двух волн приватизации, в частные руки были переданы самые сладкие куски российской экономики, а государство было всякий военно-промышленный комплекс, который был в полном загоне. И несмотря на это, значимой разницы между эффективностью частного и государственного сектора не было выявлено вообще никакого. Это было сделано самими либеральными реформаторами. Среди них в то время еще были профессиональные добросовестные люди. Вот, в ситуации приватизации сейчас это имело смысл в приватизации Башнефти. Да, потому что это было объединение двух компаний, которые, в общем-то, довольно неплохо подходили друг к другу. Без этого можно было обойтись, но итоговый бизнес, он резко подорожал, по-моему, на 2,5 миллиарда долларов, именно потому, что те дефициты мощностей, которые были у Роснефти, в Башнефти были в избытке. И объединение компаний повысило эффективность того, что в итоге получилось. Зачем приватизировать Роснефть, я не понимаю. Это та же история, что с передачей Исаакиевского собора. Я понимаю, что симпатичные, наверное, люди в Русской Православной Церкви. Прекрасно. Но зачем отдавать свое имущество кому-то другому? В данном случае, правда, происходит отдача имущества за деньги. Но, опять-таки, если у вас нет денег, если у вас есть дефицит денег, это имеет смысл. Но если у вас все в порядке, простите, это Роснефть. Это не квартира в Москве, она приносит вам деньги. Это и ресурсы политического влияния, крупнейшая нефтяная компания мира. Это ресурсы стратегического влияния, потому что она геополитического, потому что она работает по всему миру. Это ресурсы внутри российского влияния. Это просто источник денег. Зачем приватизировать? Я не понимаю. Но если принято политическое решение, что то, что говорят либералы, это хорошо, если господин Кудрин скажет, что солнце взойдет на Западе, значит, оно взойдет на Западе, ну, понимаете, это вот то политическое безумие, который с 90-х годов еще не закончился. У нас гибридная не война, у нас гибридное государство, которое во внешней политике пытается быть вменяемым и пытается защищать интересы страны и народа. Другой вопрос, как получается, в какой степени получается, но хоть пытается. А в социально-экономической сфере, здравствуй, 92-й год, и действительно Егору Тимуровичу Гайдару стоят два памятника в Москве, правильно стоят, потому что такова политика государства. Еще Гитлеру нужно добавить памятник на Красной площади. Совсем все будет хорошо.
Давайте реплику слушателя добавим в эфир. Здравствуйте, вы с нами.
Алло. Здравствуйте, хотелось бы вопрос Михаилу Делядову.
Пожалуйста, вы в эфире.
Говорите.
Меня зовут Филипп. А, Михаил, обратите внимание на такую вещь. Резервный фонд в декабре сократился примерно на ту же сумму, которая якобы получена от приватизации. Спасибо.
А вы знаете, я должен обратить ваше внимание на то, что в декабре статистики, по крайней мере, на вчерашний вечер еще не было. Может, вы заглянули раньше меня, но официальной статистики не было. Были неофициальные намеки.
Ну, еще даже на прошлой неделе были.
Это во-первых. Во-вторых, в декабре месяце, в силу высочайшей эффективности Министерства финансов, у нас всегда в разы увеличиваются расходы. То есть, грубо говоря, если в течение года тратится в среднем 1 000 000 000 рублей в месяц, на самом деле чуть меньше, но условно, то в декабре будет тратиться 2,5 триллиона рублей. Вот этот выхлоп, он, естественно, не покрывается текущими доходами. Его, естественно, приходится покрывать из бюджетных резервов. И если только 700 миллиардов рублей, на 700 миллиардов сократились эти бюджетные резервы, так слава тебе, Господи, потому что они в декабре должны были сократиться на 1 000 000 000 минимум.
Слушайте, а уточнение, когда вы говорите о том, что к концу года мы все равно можем говорить о том, что бюджет захлебывается от денег, вы имеете в виду именно вот эти резервы или какие-то иные средства?
Да, бюджет захлебывается от денег в течение всего года,
да.
Потому что в бюджете лежат неиспользуемые остатки средств, так называемые на счетах федерального бюджета. Они оформляются. Резервный фонд...
Почему эти лихорадочные траты... А, то есть все-таки это фонды?
Это резервный фонд, это фонд национального благосостояния, плюс 1 200 000 000 000, 1 300 000 000 000. Это деньги, которые просто лежат, они оформляются никак. Я подозреваю, что они как-то используются. Вот. Но эта вещь непрозрачная, не очень прозрачная, сформулируем так. А, соответственно, можно эти и 1 000 000 000 с лишним, который лежит без оформления, он лежит все время. Он колеблется от 1 300 000 до 1 000 000 просто. Я подозреваю, что это кассовый остаток Минфина. Ну, если вы управляете бюджетом эффективно, вам нужно 300 миллиардов кассовый остаток. Если вы управляете бюджетом по-японски, то есть сверхэффективно, то нынешнему бюджету нужен кассовый остаток 100 миллиардов. Но если вы управляете бюджетом как Минфин, то вам нужен, вероятно, кассовый остаток 1 000 000 000. Ну, что ж поделаешь. Такая эффективность у людей.
Владелец Роснефти, 35-й спрашивает, владелец Роснефти теперь иностранная или российская компания? Ну, разумеется, российская компания.
Россия сохраняет контрольный пакет за Роснефть. Но здесь есть забавный нюанс. Дело в том, что в Совете директоров российское государство утратило большинство. Потому что по правилам листинга, по правилам работы фондовой биржи, там должно быть определенное количество независимых директоров, и вместо того, чтобы увеличить количество директоров в связи с приватизацией и сохранить контроль государства над советом директоров тоже, наши доблестные, так сказать, представители государства этого делать не стали. В результате этого Российская Федерация, формально обладая контрольным пакетом, в реальности большинство в Совете директоров Роснефти утратило. Я надеюсь, что это урегулируется, так сказать, само собой, потому что там независимые директора, ну, формально независимые, которые заинтересованы в успехе Роснефти, конечно же, вот, и они не будут вредить, они будут заниматься гринмейлом. Но как бы государству стоило бы обратить внимание на эту забавную ситуацию.
Ну, если не состав, то численность совета директоров – это какой-то внутренний устав? Когда вы говорите, государство определило, это вот каким механизмом оно воспользовалось?
Ну, государство может изменить устав. Государство может сделать все, что угодно в части своего имущества. Угу. Вот, это его имущество, Роснефть. Контрольный пакет есть.
То, что контрольным пакетом традиционно, насколько мне, по крайней мере, известно, считается пакет 50% один. Плюс одна акция, да. Или 51%?
Ну, 50 плюс одна считается.
50 плюс одна. Это тоже непоколебимый такой момент, потому что можно было читать рассуждения... Не готов на кого-то конкретно сказаться, но есть у меня воспоминания из публикаций прошлого года о том, что... даже 25% все равно может считаться контрольным
25%
пакетом.
25% это так называемый блокирующий пакет, он играет принципиальную роль, потому что есть решения, которые требуют, грубо говоря, которые не могут быть приняты, если 25% сказали нет. Поэтому обычно стратегическим инвесторам отдают 25% минус одна акция, чтобы сохранить и контрольные, и блокирующие в себя. Но в данном случае, я думаю, такой опасности нет, потому что как бы все покупатели, по крайней мере, те, которые видны, они крайне дружественны Роснефти. BP, она без Роснефти будет чувствовать себя очень плохо, совсем плохо. А Катар – это просто стратегическая инвестиция. И то они имеют 19,5 на двоих. Да, итальянцы... Не, Глинкор – это стратегический трейдер, который ради стабильности поставок вывернется наизнанку. Тем более, что не так давно у него все было очень плохо. И в Глинкоре это, конечно, помнят. Вот, так что там были некоторые истерики по поводу того, что BP может получить блокирующий пакет, но она его не получила.
Ясно. 7373948, 4 минуты у нас остается, и ваши вопросы, Михаил
Беляев. Да, и самое главное, просто даже если бы BP получила блокирующий пакет, что-то было бы не страшно, потому что дружественная компания, она системно дружественная компания. Это то, что не меняется из-за политических обстоятельств.
Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы меня извините, пожалуйста. Здесь вот одна радиостанция как бы говорила, что 2 миллиона долларов просто за подписи, какой взял Алюкаев, это просто не деньги. Это как бы, это должно быть вот именно так, за эту подпись. А что такое 2 миллиона для простых пенсионеров? Как пенсионеры живут у нас? Просто все нищие. Вы посмотрите, Дмитрий, какие они все грязные.
Ваш вопрос в связи с этим какой?
Извините, пожалуйста, я очень рада, что я вам дозвонилась. Очень, очень.
Да, спасибо большое. Очень, знаете, когда 1% людей, 1% семей владеет 71%, правда, так сказать, официально фиксируемых и котируемых на рынках семейных активов страны, это сопровождается в том числе разговорами о том, что 2 миллиона долларов за подпись – это не деньги. Я вполне допускаю, что уровень принятых в нашем честном и некоррумпированном государстве взяток действительно таков.
Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Скажите, по топливу можно еще интересное наблюдение добавить?
Да, конечно, обязательно.
Значит, смотрите, владелец Лукойла подарил своей дочери унитаз из золота высшей пробы. Вот честность топлива, вот честность компании.
Можно еще вспомнить вице-президента Лукойла. Причем вице-президент Лукойла какие-то профессиональные попаданцы, такое ощущение возникает. Там была резонансная авария некоторое количество лет назад, когда вице-президент Лукойла появился крайне, я бы сказал, неадекватно. Вот, причем эта авария закончилась гибелью людей. А сейчас это история с госпожой Багдасарян и, так сказать, ее знакомыми.
Но пока никто так прочно не вяжет историю Багдасарян непосредственно с
Лукойлом. Нет, непосредственно с Лукойлом не вяжет, но это же она возникла откуда? Она возникла из-за этого мажора, который там устроил все эти гонки, сынок, и которого в итоге, как я понимаю, от всего отмазали.
Да, но при этом это же коммерческие структуры, а люди предъявляют к ним претензии как к
Вы знаете, есть такая представителям страна государства, Финляндия, для меня не самая симпатичная, но там есть правило, что штраф, который вы платите, пропорционален вашей зарплате. Вот если вы бомж, вы платите там какую-то небольшую сумму. Там был случай, когда вице-президент Nokia превысил скорость и заплатил больше 100 тысяч евро штраф, потому что у него высокие доходы. Чем человек богаче, тем больше его влияние на общество, даже если он честно заработал все свои доходы.
Такие штуки на уровне Конституции, наверное.
И тем выше его ответственность. Да нет, налогового кодекса достаточно. И тем выше его ответственность. Именно поэтому во всем мире, кроме России и, может быть, каких-нибудь еще папуасов, существует прогрессивная шкала подоходного налога. А у нас богатые устами господина Медведева говорят, не дождетесь, мы налогов платить не хотим.
Говорили мы про состав директоров, совета директоров Роснефти. Тут 26-й утверждает, что миноритарные акционеры могут обанкротить компанию.
Безусловно, есть такой инструмент, как «Гринмейл», когда я просто имею одну акцию компании, я могу устроить такой бардак на совете, на собрании акционеров, что мало не покажется.
Но вы подробно объяснили, что все держатели акций, все держатели пакетов позитивно настроенный к России
случае
и конкретно компания
Роснефти. В случае Роснефти это партнерские долгосрочные отношения, это стратегическое партнерство, и все дрожат, как бы только это сохранилось. Причем Роснефть сейчас заходит в Индию очень хорошо. Там с Китаем не очень получилось, с Индией получается великолепно.
Заканчиваем на этом разговор с Михаилом Делягиным. Благодарю вас, ждем снова.
Спасибо, всего доброго.